Глава 43. Справедливость. 13 января 1965. Суд округа Фогги-Боттом, Вашингтон.
«Вы не представляете, Ваша честь, на что в бою способен человек», — говорил Ральф Финн. «Если бы до войны или даже сразу после меня попросили залезть на что-нибудь выше 2 метров, я бы не смог. Я с детства боюсь высоты. А в Нормандии мы, насквозь промокшие и замерзшие, карабкались на огромную скалу под пулеметным огнем и не чувствовали страха. Когда Лаки подорвал бетонную стену и уцелел под обстрелом, у всех нас будто крылья выросли. Мы штурмовали без единой мысли в голове, и ничто не могло нас остановить». «Этот парень — отличный свидетель», — думал адвокат Легри. «Явно трусит, но справляется. Во втором акте нашего представления — главная звезда». На заседании не вызвали уже опрошенных свидетелей. Финн солировал, воссоздавая контекст. Тот самый пресловутый контекст, который нередко влияет на ход процесса. И делал это с блеском. Легри почти восхищался им, хотя миссис Арлингтон оказалась в трудном положении. Адвокат слушал внимательно, найдя, чем занять свои беспокойные руки. Он подцепил за кончик нитку из сиденья стула и накручивал ее на указательный палец так туго, чтобы остался красный след. Затем осторожно вытягивал следующие 5 сантиметров и мотал дальше. Легри чувствовал сладкую боль и облегчение. Дело дурно пахнет, а он купился как новичок. Коротышка Каплан вовремя переметнулся и взял самоотвод, но адвокат так поступить не может. Легри выиграл 24 процесса. 17 раз добился прекращения дела. Он всегда тщательно выбирал клиентов, и вот промахнулся. Его ждет фиаско. Робин терпеть не мог уголовные дела, предпочитая им финансовые махинации, на худой конец любовные разборки, адюльтеры. Но убийство — не его конек. Кроме того, клиентка с самого начала врала ему, а ложь он ненавидел сильнее всего на свете. Адвокат чуть сильнее дернул нитку, но сдержался из страха порвать ее, а свидетель все говорил и говорил. Разве может адвокат нормально работать, если клиентка ему не доверяет? Он знает, что такое профессиональная честь. Он умеет молчать не хуже священника, которому исповедался преступник. И о чем только думала эта старая ведьма? Ральф Финн закончил рассказ о войне. Канонада стихла, рейнджеры возвращались домой. Скоро настанет черед адвоката-ответчицы. Ральф свою задачу выполнил. Он, последний живой свидетель, подтвердил, что договор существовал, что Лаки и Оскар поменялись номерами, что Алиса Куин должна была получить $1,5 миллиона. Ладно, за работу. Спасай то, что еще можно спасти. Робин Легри встал, без малейших сожалений оборвав нитку. «Мистер Финн», — начал он, — «вы, безусловно, отдаете себе отчет в том, что являетесь единственным непосредственным свидетелем событий военной поры».
«Безусловно».
«Досадно, что нам снова, как и в прошлый раз, не предъявили никакого материального доказательства, одни только воспоминания.
Я объяснил, что договор сгорел в джипе после воистину чудодейственного взрыва».
Сидящие в зале рейнджеры зароптали. Один из их товарищей погиб за рулем той машины. Судье пришлось стукнуть молотком. «Тишина!» «Глупо», — подумал Легри. Слово «чудодейственный» подействовало на них, как красная тряпка на быка. «Но мне трудно работать в подобных обстоятельствах». Сенаторша уперлась и не желает признать себя виновной.
«Получается», — спокойным тоном продолжил адвокат, «что единственное доказательство услышанной нами версии — ваша честность».
«Так и есть». «Вы были близкими друзьями с Лаки Мэри?»
«Ну, близкими — это громко сказано, но мы дружили».
«Вы — друг Лаки и единственный живой свидетель заключения пресловутого договора. Вам не пришло в голову, что мисс Куин могла бы выплатить вам вознаграждение из причитающихся ей $1,5 миллиона? Ведь именно это она и предложила в обмен на показания. Чем черт не шутит? Почему бы не попробовать грубую игру? В конце концов, в подобном улаживании проблемы нет ничего особенного. Ральф трус. Если надавить на него посильнее на публике, может дать слабину.
Я? Ральф аж заикаться начал от возмущения. Я никогда ничего подобного не просил.
Ошарашенное выражение его лица свидетельствовало о полной искренности.
Жаль, подумал Легри, могло получиться. Поднялся адвокат истца. Мой коллега безосновательно обвиняет свидетеля в продажности. Это недопустимо.
Судья Картерон кивнул, соглашаясь. Робин Легри улыбнулся и сел. Слово взял судья.
Документы, предоставленные нам лейтенантом Дином из 9-го отряда рейнджеров, более чем ясны. Два джипа везли личные вещи солдат, и 6 июня немецкий снаряд попал в одну из машин на побережье у Шато-Ле-Дьябль.
Картерон пошелестел бумагами и продолжил. В распоряжении суда имеется и предсмертная записка Оскара Арлингтона. «Я трус?» Мой ровесник погиб вместо меня на пляже в Нормандии. Я впервые в жизни решил проявить мужество. Покончить с этой лживой жизнью. Эксперты подтвердили подлинность почерка и подписи Оскара. Адвокат Легри не нашел ни одного специалиста, который утверждал бы обратное. Записка настоящая.
Робин оглянулся на зал, пытаясь выдернуть из обивки еще одну нитку. Все эти люди пришли посмотреть матч-реванш, но вели себя весьма сдержанно.
Судья Картерон перешел к событиям в Блю-Хилл, к несчастному случаю с Алланом Ву.
«Добро пожаловать в самую грязь», — подумал Легри. «Будь внимателен, Робин, попробуй ухватить полезную деталь».
Управляющий отелем, прямой сухопарый тип, давал показания очень уверенно. Он заявил, что Оливер Сноу, ночевавший в его заведении 6 мая 1964-го, это Оскар Арлингтон. Эксперты проанализировали почерк в регистрационном журнале отеля «Гамильтон» и уверенно опознали подпись покойного сына сенаторши. Все доказательства били прямо в цель, и Робин думал уже не о деле, а о нитке, которая никак не желала вытягиваться из обивки.
Вот же гадина!
Адвокат снова оглянулся, надеясь увидеть приятное лицо. И увидел. Лицо Алисы Куин. Держалась она с достоинством. А уж красиво было до невозможности. И почему он представляет интересы старой дуры Арлингтон, а не этой блондинки мечты? Уж тогда бы он точно выиграл 25-й процесс подряд. Приглядевшись повнимательнее, адвокат понял, что за маской невозмутимости женщина скрывает печаль. Но ведь она победила. Это очевидно уже сейчас. Возможно, красавица думает, что окончание процесса лишит ее последнего смысла существования, навсегда закрыв дверь в прошлое. Ладно, это не его проблема. Легри попытался выстроить аргументы, но мысли разбегались. Он никак не мог сосредоточиться. Судья продолжал перечислять факты. За все время, что он говорил, Эмилия Арлингтон ни разу даже не моргнула. Адвокат Алисы Куин учился вместе с Ником на юридическом. Блестящий профессионал. Джонс согласился работать бесплатно в память о старых добрых временах и ради прекрасных глаз истицы. Когда ему дали слово, он упирал на договор, на $1,5 миллиона, утверждал, что Алана Ву сбили намеренно, и сделал это Оскар Арлингтон. В конце своей речи он намекнул на подозрительный характер цепочки несчастных случаев с Алисой Куин и Ником Хорнетом, но, конечно же, не стал возлагать ответственность на покойного сына сенаторши. Снова настал черед Робина Легри вступить в игру. Ради спасения того, что можно было спасти, он решил забыть о деньгах и попытаться дезавуировать обвинения в убийствах. Недоказанных убийствах. «Оскар ушел из жизни», — начал он. «По своей воле. Оставил формальное объяснение. Старый военный долг. Но нам дано узнать только чужую версию этой истории. Взгляд на нее... других людей. Солдат, которые завидовали его богатству и происхождению, которые не понимали, что он другой. Проще сказать, они его не любили. А это ведь все равно, что предоставить в суде слово адвокату только одной стороны. Мы никогда не узнаем, насколько правдива эта история, не исказило ли ее коллективное бессознательное, а также время. Останется неведомым, не пал ли Оскар жертвой интриг или травли, а может и шантажа. В зале засвистели. «Да-да, я настаиваю!
Оскар находился во враждебном окружении. И лучший тому пример — Ральф Финн, единственный свидетель обвинения. Скажите, Ральф, вы были одним из тех, кого очаровал Лаки, его адъютантом и другом. Но вы также были парнем, уставшим от войны, злым на весь мир. Так, мистер Финн? Или мне называть вас дрочилой? В зале снова зароптали. Ветераны 9-го отряда сочли поведение законника подлым, забыв, что прозвище когда-то придумали именно они. Робин постарался не встречаться взглядом с Ральфом Финном и Алисой Куин. Он умел быть жестоким, если этого требовало дело, но садизм не доставлял ему удовольствия. «Оскар находился во враждебном окружении», — повторил он. «Настолько враждебным, что когда старая история выплыла на свет, Оскар предпочел покончить с собой». Публика снова загомонила. «Это уж слишком. Теперь ветеранов хотят обвинить в подстрекательстве к самоубийству». Судья внушительно откашлялся и остался доволен произведенным эффектом. А Робин Легри продолжал. «Мы говорим о войне. Кто вправе не то что судить, даже пытаться понять солдат? Но чьи воспоминания могут претендовать на объективность 20 лет спустя? Я знаю одно. Сейчас творится несправедливость. Оскар Арлингтон наказал себя сам, но шакалы не успокоились». В зале уже кричали. «Так не упустим же шанс! Повесим на него все преступления! Лихач сбил Алана Ву? Это был Оскар! Из могилы он не подаст голос в свою защиту! Грузовик наехал на детектива 3 месяца спустя после смерти Оскара. Кто, как не он, восстал из небытия и снял машину с ручника посреди улицы? Может, и президента Кеннеди убил тоже Оскар Арлингтон?» Судья отчаянно стучал молотком, призывая публику успокоиться. «Нет никаких улик, указывающих на Оскара Арлингтона как на убийцу. Ничто не доказывает, что 6 мая 64-го года они с Аланом Ву встретились. Следующую ночь Оскар провел за 6 миль от бывшего однополчанина, как 1000 других людей. 1000 людей, севших на утро за руль и выехавших под дождь. И даже если Оскар Арлингтон виделся с Аланом Ву в Блю-Хилл и говорил с ним, потом они могли мирно расстаться. И Оскар вернулся в отель. «Где зарегистрировался под чужим именем?» — выкрикнул кто-то из зала. Судья яростно грохнул молотком. «Итак, Оскар вернулся к себе в отель», — невозмутимо продолжил Легри. «И той же ночью Алана на опасном участке дороги в непогоду сбил какой-то негодяй. В нашей стране ежегодно случаются 1000 подобных происшествий. В среднем 1 каждые 3 минуты. Пока я говорил, погибли 5 пешеходов, как минимум. Кто виноват? Оскар Арлингтон?» Председатель строго посмотрел на главных бузатеров, Барри Монро с приятелями, призывая их умолкнуть. Легри благодарно кивнул. «Вот что я вам скажу. Эти слова идут от сердца. Судите Оскара Арлингтона, если хотите, за обещание, данные в условиях, которые нам, к счастью, не дано познать. Но не обвиняйте в убийстве человека, не способного себя защитить. Не обвиняйте, основываясь лишь на совпадениях и собственном отношении к покойному. Благодарю за внимание, дамы и господа. Я закончил». Судья Картерон позволил публике выпустить пар, вволю покричать, затем решительно потребовал тишины. «Значит, я был хорош, — подумал Легри, — и плевать на эту деревенщину. Да, я проиграю процесс, но никто не посмеет сказать, что старина Робин сдался без борьбы». Ожидание длилось нестерпимо долго. Главные действующие лица, Эмилия Арлингтон и Алиса Куин, сохраняли невозмутимость, являя собой разительный контраст со всеми остальными участниками действа, которые нервничали так, словно от вердикта зависела их жизнь. Наконец судья вернулся в зал и монотонно зачитал решение. Суд постановил, что Оскар Арлингтон перед высадкой в Нормандии действительно пообещал выплатить Лаки Мэри либо его жене, либо родителям 1 440 000 долларов, если Лаки Мэри поменяется с ним номерами смертельной жеребьевки. А посему семья Арлингтон обязана выплатить Алисе Куин эту сумму с процентами и с учетом инфляции за 20 лет. Относительно разжалования Оскара Арлингтона и лишения его всех наград решать будет военный трибунал. В убийстве и покушении на убийство Оскар Арлингтон невиновен.
Не так уж и плохо, решил Робин Легри. Публика взорвалась. Одни кинулись к Алисе, другие окружили родителей Лаки, а самые хитрые поспешили покинуть зал суда, рассчитывая на интерес прессы.
1,5 миллиона! С процентами! Да это же прямо джекпот!
Во взгляде Алисы читались облегчение и радость. Возможно, то была вовсе не печаль, а тревога за исход дела, подумал Робин Легри. Она выиграла и успокоилась. В отличие от миссис Арлингтон. Враждебный настрой зала я выдержал, но теперь мне предстоит схватка со злобным бульдогом.